Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Нобелевский комитет вручил премии этого года. В Украинской Верховной Раде работа началась с драки. Ушла из жизни Галина Вишневская. В столице Норвегии 10 декабря началось вручение Нобелевских премий. В первый день награду получил лауреат премии мира. В честь него состоялся уже ставший традиционным парад с факелами. Давайте посмотрим. В Осло началась Нобелевская неделя. 10 декабря в норвежской столице наградили первого лауреата – Европейский Союз, который удостоился премии мира. Ему присудили награду за преобразование Европы из континента войн в континент мира за период после Второй мировой войны. Забрать диплом и чек на сумму 8 миллионов шведских крон приехали председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, председатель Евросовета Херман Ван Ромпёй и глава Европарламента Мартин Шульц. Церемонию также посетили лидеры многих стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.
Возможно, председатель Евросовета Херман Ван Ромпёй описал это наилучшим образом, используя давнюю греческую поговорку. Война – это когда отцы хоронят своих сыновей, а мир – когда сыновья хоронят отцов. Это действительно так, и это поможет нам преодолеть экономические трудности, перед которыми сейчас стоит Европа.
Вы, наверное, заметили, что те, кто выступал сегодня, выразили признание тому факту, что Франция и Германия в своей общей истории смогли найти друг друга заново, объединиться друг с другом. Ангела Меркель и я, мы унаследовали это, что позволило Европе быть такой, какая она есть сегодня, Европой мира.
Церемония завершилась банкетом в Гранд-отеле, а также традиционным парадом с факелами, на который вышло около 2000 человек. В среду в Украине начала работу Верховная Рада нового созыва. Однако до работы в прямом смысле слова она дойти так и не смогла. Между правящей и оппозиционной фракциями завязалась драка, и выполнить рабочий план на день у депутатов не получилось.
Первый день работы нового созыва Верховной Рады Украины начался с потасовки. Депутаты от оппозиционных партий заблокировали трибуну после того, как им не дали сделать перерыв в работе парламента. Представители правящей партии регионов, в свою очередь, попытались оттеснить оппозиционеров. Партия «Батьковщина» запросила перерыв в связи с тем, что двое ее членов, отец и сын Табаловы, оказались перебежчиками и не приняли присягу, поскольку оппозиционеры с криками вытолкали их из зала. Сообщается, что пострадавших в результате стычки нет. При этом руководитель партии «Удар», чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко, в драку ввязываться не стал. В среду украинский парламент должен был выбрать спикера, на пост которого предложена всего одна кандидатура. Это член партии регионов Владимир Рыбак. Также депутаты должны были утвердить в должности премьер-министра, на роль которого президент опять предложил Николая Азарова. Кроме этого, первый день работы Рады ознаменовался еще одним событием. Оппозиционеры демонтировали часть забора вокруг здания парламента, чтобы он стал ближе к народу.
Производство автомобилей «Лада» выйдет на новый уровень. Об этом сообщил новый глава совместного предприятия «Рено-Ниссан» и «АвтоВАЗа». Об этом подробнее.
Госкорпорация «Ростехнологии» и альянс «Рено-Ниссан» подписали соглашение о создании совместного предприятия. Это означает, что контроль над тольяттинским автопроизводителем «АвтоВАЗ» переходит к франко-японскому альянсу. Согласно договору, «Рено-Ниссан» вложит в совместное предприятие 742 миллиона долларов и к середине 2014 года получит контроль над 67% акций, то есть альянсу будет принадлежать почти 75% автоконцерна. Глава «Рено-Ниссан» Карлос Гон говорит, что соглашение обеспечит производство большего числа автомобилей для российского среднего класса, который в стране неизменно растет.
Вы знаете, по прогнозам, Россия станет крупнейшим авторынком в Европе к 2015 году, рынком с большой конкуренцией. Все основные зарубежные автопроизводители уже здесь присутствуют. Но нужно понимать, мы делаем больше, чем просто создаем и продаем машины в России.
Для нас очень важно, что приносит альянс на АвтоВАЗ. Если говорить кратко цифрами, то это более 400 тысяч дополнительных автомобилей производства, которые мы будем делать для наших партнеров по Альянсу. Это около 500 000 двигателей и коробок передач дополнительно сверх наших заказных планов, которые мы будем делать также для наших партнеров по Альянсу. И самое главное – это много новых автомобильных проектов, которые позволят и развивать наши научно-технический центр, наши компетенции.
Карлос Гон отметил, что его приоритетной задачей будет восстановить марку «Лада».
Бренд «Лада» в краткосрочной и долгосрочной перспективе будет крупнейшим брендом в России для Альянса. Мы собираемся все для этого сделать. Это российский бренд, и у него очень сильный русский характер. Это плюс.
На две новые модели «Лада Ларгус» и «Гранта» наблюдается высокий спрос. Завод на данный момент производит заказы на полгода вперед. К 2015 году предприятие планирует выпускать около 1 400 000 автомобилей марок «Лада», «Рено» и «Ниссан».
Пекинский адвокат обнародовал в интернете шокирующие факты нарушений прав человека, связанные с насильственным извлечением органов у заключенных. Информация вызвала бурю негодования у пользователей сети.
6 декабря один пекинский юрист опубликовал в интернете нечто, что шокировало многих. По его словам, одна китайская больница превратилась в место для исполнения смертных приговоров. В китайской соцсети Weibo Хань Бин пользуется ником «Адвокат из Ханчжоу». В четверг Хань рассказал, как ранее тем же утром одного заключенного внезапно отправили в больницу, где силой заставили подписать документ о пожертвовании органа. Его семье ничего не сообщили. Его убили именно в больнице, чтобы органы были качественными. Ханьбин написал на своей странице: «Эти бессовестные судьи и врачи превратили больницу в место казни и в рынок торговли органами». Позже Хань дал телефонное интервью телеканалу NTD.
В уголовном судопроизводстве прописано, что заключенным смертникам положено перед казнью встретиться с родственниками. Однако в данном случае суд нарушил это. Мы предпримем определенные шаги. После этого, если добьемся результата, сделаем это достоянием общественности.
Интернет-сообщение Ханя привлекло большое внимание. За день его переопубликовали более 18 тысяч раз. Свыше 6500 человек оставили комментарии. Впрочем, уже 7 декабря этот пост был удален со страницы юриста. В последние месяцы китайские власти столкнулись с возрастающим международным давлением, связанным с проблемой насильственного извлечения органов в китайских тюрьмах. Ежегодно в этой стране проводят около 10 тысяч операций по пересадке. Представители режима заявляют, что донорами добровольно становятся казненные заключенные смертники. Сообщения Ханьбина на Weibo свидетельствуют об обратном. Кроме того, правозащитники утверждают, что большую часть казненных составляют не преступники, приговоренные к смертной казни, а узники совести, приверженцы духовной практики фолуньгун, прихожане домашних христианских церквей, тибетцы и мусульмане-уйгуры. Эти группы являются мишенями для репрессий в Китае на протяжении многих лет.
Во вторник ушла из жизни Галина Вишневская. В Большом театре память оперной дивы почтили минутой молчания.
Ушла из жизни великая русская певица, народная артистка СССР Галина Павловна Вишневская. Просьба почтить память Галины Павловны минутой молчания. Спасибо.
Знаменитая оперная певица Галина Вишневская скончалась 11 декабря в возрасте 86 лет. Галина Павловна родилась в Ленинграде в 1926-м, пережила блокаду, получила медаль за оборону города. Карьеру певица начала в 18 лет в областном театре опереты. В 1952-м стала работать в Большом и вскоре становится одной из ведущих оперных певиц страны.
Она была от корней волос до кончиков ногтей роскошной, настоящей дивой оперной. И я думаю, это пример для подражания для любой певицы. Имя Вишневской будет всегда в наших сердцах, в нашем разуме. Это ужасно. И мы все скорбим. Я думаю, что слез сегодня будет очень много.
Галина Вишневская была замужем за виолончелистом и дирижером, народным артистом СССР Мстиславом Ростроповичем. В 1974-м они уехали за границу и через несколько лет были лишены советского гражданства. Они поддерживали писателя-диссидента Александра Солженицына. Певица пела на всех главных сценах мира, получила множество званий и орденов, вернулась в Россию в 90-м.
Над «Войной и миром» работали, здесь, когда Мстислав Леопольдович работал. Вот. И, честно говоря, это большая потеря. И всегда тяжело об этом говорить.
Прекрасный голос. Прекрасный, изумительный, хрустальный, необыкновенной чистоты. Вообще, женщина великая, 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 прекрасная.
В 2002 году Галина Вишневская открыла в Москве свой оперный центр, которым руководила до конца своих дней.
Ну, а творчество, конечно, голос, это божественный голос, но она еще и государственная деятельница, ведь она, по сути дела, готовила певцов для России, она была патриотка России. И то, что она сделала, ее школа, ее академия, это вообще мирового значения, конечно.
Гражданская панихида состоялась в четверг в Центре оперного пения на Остоженке. Похоронили Галину Павловну Вишневскую в пятницу на Новодевичьем кладбище в Москве. Далее в выпуске. В еврозоне будет создан единый механизм банковского надзора. Фестиваль правозащитного кино «Сталкер» открылся в Москве. Жениться 12.12.2012 нашлось немало желающих. Израильский дизайнер устроил показ мод на борту самолета. В еврозоне будет создан единый механизм банковского надзора. За это единогласно проголосовали министры экономики 27 стран ЕС. Канцлер Германии высоко оценила это решение.
Соглашение министров финансов по предоставлению Европейскому Центробанку новых полномочий для надзора за банками еврозоны является делом первостепенной важности. Об этом в четверг сообщила канцлер ФРГ. Утром в тот же день после долгих обсуждений чиновники наделили ЕЦБ полномочиями напрямую осуществлять надзор за 150 крупнейшими банками зоны евро, а также вмешиваться в политику более мелких финансовых учреждений при любых признаках появления каких-либо проблем.
Важность договоренности, которая была достигнута этой ночью по вопросу юридических основ и главных характеристик надзорного механизма за банками, невозможно переоценить. Мы добились выполнения ключевых требований Германии.
Новая система надзора должна вступить в силу 1 марта 2014 года после переговоров с Европарламентом. Эта система должна стать первым шагом к созданию банковского союза, по поводу которого у лидеров еврозоны ранее возникали разногласия. Так, некоторые страны полагают, что он должен осуществлять контроль над всеми финансовыми учреждениями. Между тем, Меркель настаивает, что под непосредственное управление должны подпадать только системообразующие банки.
Международный трибунал по бывшей Югославии в среду приговорил одного из сербских генералов к пожизненному заключению. Его признали виновным в геноциде и преступлениях против человечности.
Выживший в резне в Сребренице 1995 года, услышав приговор одному из генералов армии боснийских сербов, вздохнули с облегчением. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил 64-летнего Здравка Талимира к пожизненному заключению. Его признали соучастником организации одной из самых кровавых расправ со времен Второй мировой войны. В июле 1995 года в городе Сребреница боснийские сербы убили около 8 тысяч мусульман, в том числе детей. Расправа над жителями города была частью этнической чистки, которую проводили сербы-националисты. Они добивались установления сербского государства в Боснии путем массового убийства и изгнания мусульман с этой территории. В то время Талимир был помощником по разведке в армии боснийских сербов Ратка Младича. По заявлению суда, он являлся активным организатором и участником данного преступления, которое Международный трибунал признал геноцидом. Обе эти женщины потеряли своих сыновей и мужей.
Мне никогда не станет лучше. Я мать, которая очень много потеряла, и таких матерей много. Но я ожидала этого приговора, а также приговора Караджичу и Младичу. Не то чтобы я мстительная, я просто не понимаю, их матери родили сыновей или убийц. Это всего лишь небольшая доля успокоения души, с учетом того, что пришлось пережить в июле 1995 года. Если бы применялась смертная казнь, то Талимира нужно было бы к ней приговорить. Но поскольку это невозможно, пусть он умрет в тюрьме.
Задоволен сам, как жертва Сребреницы, что я...
Как жертва Сребреницы, я рад, что приговор еще раз подтвердил геноцид, потому что считаю, это послужит посланием для всех, кто отрицает геноцид в Сребренице.
Это будет порука всем тем, кто поричу и негирают геноцид в Сребренице.
В целом, в период с 1992 по 1995 годы в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине погибли 100 тысяч человек.
В Киеве появится передвижная установка, которая будет утилизировать лампы, содержащие ртуть. До настоящего времени в Украине такие отходы не перерабатывались. Как изменится ситуация с появлением новых машин, выясняли наши корреспонденты.
В Киеве презентовали машину по утилизации отработанных ртуть-содержащих ламп. Передвижная установка позволяет перерабатывать до 5000 ламп в час, разделяя на исходные материалы – стекло и металл, и не загрязняя окружающую среду.
Система построена таким образом, что все газы и весь воздух всегда проходят через фильтр. То есть вытока и выброса наружу не происходит.
Эта установка сможет перерабатывать около 10 миллионов люминесцентных ламп в год. В то время как в Украине отсутствует система обращения с такого рода опасными отходами, в Европе подобные машины работают уже более 15 лет.
В цену производителей уже заложена до определенной степени цена утилизации. И поэтому, когда производители сдают товар на утилизацию, то они из этих сэкономленных средств уже оплачивают переработку ламп. И если они не выполняют квоты, то их штрафуют.
Лампы, содержащие ртуть, относят к наиболее опасным отходам. В них от 1 до 70 миллиграммов этого тяжелого металла. И по данным Всеукраинской экологической лиги, в Украине утилизируется только пятая часть таких ламп.
Но на самом деле никаких возможностей для того, чтобы это утилизировать или даже где-то собрать, у людей нет. В лучшем случае в городе из 3 миллионов жителей один пункт. В других городах вообще этих пунктов нет.
В следующем году в Украине появится еще одна машина уже по утилизации энергосберегающих ламп. Но сколько в итоге будет перерабатываться отходов, зависит еще от того, заработают ли соответствующие пункты приема. Ну и, конечно, будут ли сами граждане проявлять сознательность. NTD, Киев, Украина.
В Москве в 18-й раз открывается международный кинофестиваль «Сталкер». Авторы фильмов поднимают самые острые проблемы прав человека.
В Москве в Доме кино проходит международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Создатели кинолент поднимают самые острые вопросы – от нарушений политических свобод до прав ребенка и людей с ограниченными возможностями. Говорят о проблемах беженцев, призывников и заключенных.
Фестиваль, который уже много раз делает фильмы, которые являются проводниками к забытым ныне понятиям милосердию и состраданию. Потому что сейчас, как мне кажется, уровень агрессии, недоверия, жестокости в обществе достаточно велик.
Первый в фестивальном просмотре фильм «Любови Аркус» Антон тут рядом, призер Венецианского кинофестиваля. Мальчик-аутист, который мог только рычать, за 4 года съемок научился говорить, колоть дрова и готовить еду. Так повлияло на него внимание людей. Сам он неожиданно помог взрослым по-новому посмотреть на свою жизнь. Уже стала традицией героям документальных лент вручать на открытии фестиваля специальный приз «Сталкер» за права человека. Героиня фильма «Быль-небыль» Наталья живет в деревне. Когда ее муж умер, все пришлось делать самой. Большая семья, родной сын и 5 приемных детей не дают унывать. Женщина вспоминает, как ей не хотели давать 3-го ребенка.
За ребенком мне пришлось там 3 раза ездить. И вот это вот все. Это были такие вот моменты, когда я сильно переживала. И вообще очень тяжелые в моей жизни, потому что я нашла ребенка, мне его не давали, а девочка очень похожа, даже со мной сейчас придет. Она просто родная дочка мне.
Многодетная мама хочет усыновить еще нескольких детей, и повседневные заботы не помешали ей встретить настоящую любовь.
Когда человек делает что-то хорошее, это еще и вознаграждается. Когда вот, поэтому фильм называется «Быль-небыль», потому что это сказка, в которую мне самой даже трудно поверить. И я ужасно рада, что это так, и мне хочется, чтобы люди этот фильм видели, и чтобы они понимали, что...
Жюри и режиссеры считают, на этом фестивале главное не победа. Авторы всех фильмов хотят достучаться до сердец зрителей.
Фестиваль интересен и важен для любого общества. И хотя кинематографисты в основном российские, фильмы, которые они снимают, произведены в различных регионах и отражают жизнь такой, какая она есть.
После официального закрытия фестиваля фильмы отправляются для показа в разные города России. NTD, Москва, Россия.
Скрепить свой союз узами брака в день с магическим числом 12-12-2012 желающих по всему миру оказалось немало. Давайте посмотрим.
Несмотря на то, что день 12-12-2012 выпал на среду, свадебные колокольчики по всему миру звучали в этот день громче. Ведь желающих пожениться именно сегодня хоть отбавляй. Это США. Нью-йоркцы Стюарт и Шерри давно планировали скрепить свою любовь узами брака именно в этот исторический день.
Мы решили так с самого начала, держали это в голове. Мы знали, что подходим друг другу. А 12-12-2012 – последняя тройка этого века.
Мы просто знали, что это правильно. То, что это мой человек, я поняла после первого телефонного разговора с ним. Обычно мы проводим свадебные церемонии по пятницам, но было много заявок на бракосочетание именно в этот особый день. Много-много заявок, множество телефонных звонков, много людей приходило. И вот сегодня мы наслаждаемся каждой минутой этого дня.
Ну а для кого-то поводом пожениться именно 12-12-2012 стала просто плохая память.
Он просто никогда не забудет эту дату.
Конечно, нет.
Ну а это уже Гонконг. Здесь особый день решили отметить особой церемонией – поженить 12 пар одновременно.
8.08.08, 9.09.09, а также 10 и 11. Каждый год пары уделяли много внимания этим датам. Но сегодня последняя такая дата в этом столетии. Так что многие поторопились, чтобы пожениться в этот исторический день.
Для китайцев число 12 означает нечто завершенное, выполненное до конца. Кроме того, на мандаринском диалекте оно созвучно выражению «нуждающийся в любви».
12-12 на мандаринском звучит как «яо-ай», «яо-ай», «яо-ай». Так что это действительно нечто особое. Это день, который мы оба не забудем.
Обычно в Гонконге в день женят около 160 пар, однако в эту среду узами брака скрепили свой союз целых 696.
Авиакомпания Wizz Air решила сделать незабываемым для пассажиров свой первый рейс из Тель-Авива в Будапешт. В честь нового маршрута прямо на борту самолета состоялся показ мод.
Израильский модный дом «Фрау Блау» в прямом смысле достиг небывалых высот, устроив фэшн-шоу прямо в салоне летящего самолета. Воздушный показ мод организовали в честь нового рейса венгерской авиакомпании Wizz Air, соединившего Тель-Авив и Будапешт. Подиумом для моделей стал проход между сиденьями пассажиров. Неожиданное шоу зрители восприняли с неприкрытым восторгом.
Мы говорим о первом в истории показе мод известного израильского бренда «Фрау Блау», проходящем в воздухе в самолете.
Дизайнер Филипп Блау говорит, что его вдохновила возможность продемонстрировать свои модели венгерской общественности.
Они узнают что-то о новой культуре и покажут израильскую культуру венгерскому народу.
Израильский бренд «Фрау Блау» основали в 2002 году Елена Блаунштейн и Филипп Блау. Своими творениями они стремятся привнести в индустрию моды долю юмора.
Собака-водитель из Новой Зеландии. Ранее мы уже рассказывали о том, что в Окленде бездомных собак учат водить автомобиль. Недавно один из четвероногих автомобилистов продемонстрировал свои навыки в прямом эфире местного телеканала.
Эта собака из Новой Зеландии доказала всему миру, что несколько месяцев, проведенных на курсах по вождению, не прошли даром. Как говорит ее дрессировщик, она стала первой собакой в мире, которая вела автомобиль самостоятельно, без людей в салоне. При этом с заданием она справилась на отлично. Кличка этого четвероногого автомобилиста – Монти. Он обитатель одного из собачьих приютов Окленда. Сначала он учился нажимать на рычаг коробки передач, потом крутить руль. Вскоре его пересадили в настоящее авто, однако с ним в салоне по-прежнему ехал инструктор. Наконец, в понедельник для пса настал решающий экзамен. В прямом эфире одного из новозеландских телеканалов ему предстояло проехать самостоятельно.
Это будет впервые в мире. Мы собираемся проехать 70 метров. Он будет находиться в салоне один, заводить машину и делать все остальное самостоятельно.
Специально для Монти водительское сиденье и необходимые педали были переоборудованы. Как говорит его тренер, собака не только понимает, что ведет автомобиль, но и получает от этого удовольствие.
Один из японских Санта-Клаусов решил отказаться от услуг эльфов. Вместо этого он взял в помощники пингвинов. Что из этого получилось, давайте посмотрим.
В токийском аквариуме открыт рождественский сезон. При этом Санта-Клаус, который провел традиционный парад, в этом году решил отказаться от услуг эльфов и прибегнуть к помощи более колоритных персонажей. Эти небольшие и забавные птицы подошли на роль как никто другой. И хотя рождественские наряды пришли с пингвинам в пору, хорошей координации им еще предстоит научиться.
Это очень весело. Особенно пингвины нравятся моим детям.
После того, как у помощников Санты наконец получилось пройти по заданному маршруту, у посетителей аквариума появилась возможность их погладить и сделать фото на память.
Они очень гладкие и забавные.
В конце вечера перед помощниками Санты встала еще более ответственная задача. Им предстояло зажечь рождественские огни. Эти малыши, похоже, просто изнывают от нетерпения, ведь в конечном пункте назначения их ждет вкусное угощение. Санта-Клаусу даже пришлось ловить своих юрких помощников. И вот, наконец, пингвинов отпускают, и они мчат к заветной рыбке. Рождественские огни зажжены. Пингвины будут работать помощниками Санты до Рождества. Парады будут проходить ежедневно, а рождественскую елку будут зажигать раз в неделю.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.